Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 8 марта 2023 года. Я отвечаю на вопросы наших слушателей. Этот вопрос был задан мне не на форуме, а пришел по телеграм-каналу от нашего старого слушателя Антона. И он направлен так по мотивам нашей последней передачи относительно реальных шагов по денацификации. То есть, как ее проводить. Вот вопрос. Валерий Марцевич, а почему вы считаете, что в Кремле сидят именно идиоты? Мне кажется, что все делается осмысленно и злонамеренно. Но воровство – это побочный бонус. Может, там и были идиоты, тех, кто дем шиза в самом начале 90-х, но к концу, но в году 94-95 они либо поумнели, либо были вытеснены. Вы знаете, Антон, ну, во-первых, я думаю, что термин «идиоты», так сказать, это немножко такой грубовато-сильный. Я считаю, что не стоит считать сидящих в Кремле именно идиотами. То, что им не хватает сообразительности и здравого смысла, это возможно, но это все-таки не степень идиотизма. Для каких-то вещей надо было бы додумываться раньше. Но что касается осмысленности и злонамеренности действий, и воровства как побочного бонуса. Вы понимаете, вот в злонамеренности и осмысленности действий можно было говорить в эпоху вот именно этого тотального воровства, которое мы все недавно пережили. Сейчас эта эпоха объективно приходит к концу, не то чтобы прекратили воровать, нет, но я говорю именно как такое магистральное явление действий российской элиты. Потому что ей, собственно, перекрыли, причем не усилиями Кремля, как раз все возможные каналы для воровства. Вернее говоря, не для того, чтобы украсть, а чтобы это куда-то деть. Вот вывести там за границу, построить себе какой-то замок и, так сказать, надеяться на то, что туда, как говорится, рука Москвы не дотянется, поэтому рано или поздно, когда я сбегу, то в этом замке могу спокойно себе жить припеваючи. И, кстати, многие примеры на этот счет есть. Возьмите, например, хотя бы жену Лужкова, госпожу Ватурину. Вот она, как-то на нее никакие санкции не распространились, она спокойно владеет там своими миллиардами. Вот, и живет в тех самых замках, там то в Австрии, то в Британии. Как-то она выпала совершенно, да, из этой орбиты санкционной, да, и преследователей. Таких можно еще найти, так сказать, деятелей разного масштаба и калибра. Но факт то, что на сегодняшний день уже новая дорога, и во всяком случае, ну, поступающим для этого, перекрыта. Поэтому осуществлять вот эту деятельность сознательно, так сказать, во вред собственной стране, хотя понимая, что, в общем, от благополучия страны только и зависит твое собственное состояние. То есть, если она благополучна, ты уцелеешь. А если нет, то, значит, и тебе придут концы с миллиардами или без. Поэтому я думаю, что это вот простая мысль, она, в общем-то, до элиты, особенно когда дело идет о собственной шкуре, она доходит все-таки достаточно быстро. И поэтому я не думаю, что это осмысленное действие. То есть осмысленное действие сознательно, чтобы вот как бы собственную страну утопить. Потому что, ну, слишком очевидно, тут прямая связь. Не говоря уже о том, что вне ее они никто и звать никак. И никакие наворованные миллиарды, опять же, вот, в силу, так сказать, тотальных таких зачистки со стороны Запада им уже не помогут. Поэтому я думаю, что если они что-то и делают, то это недоумие или подлости. Потому что, понимаете, вот это я обращаюсь к второму вашему тезису, воровство – это побочный бонус. Не может оно быть побочным бонусом. Я думаю, что многие склоняются, в том числе вот и мои коллеги, да, к той мысли, что ну, ты бы дело делал, а там воруешь, не воруешь – это не важно. Важно. Потому что как только человек начинает вот воровать, да, и ступает на эту дорогу, для него это сразу становится основным, потому что это личный доход. Все остальное это как бы побочка. То, что способствует его получению. А вот сама по себе деятельность, нагребание, как говорится, в свой карман, раздача дальше, потому что это непосредственно в условиях государственной машины связано с коррупцией. Да? Ты не только гребешь себе, вышестоящие знают, что ты гребешь и требуют с ними делиться, а нижестоящие, которые тоже в курсе, либо делятся с тобой, либо, значит, получают от этого какие-то бонусы, дивиденды. Поэтому воровство становится сразу магистральной деятельностью, и побочным оно никак не может быть. Собственно, борьба с коррупцией всюду, не только в России, она ведется ведь не только потому, что там кому-то наверху жалко, что кто-то там загреб и свои деньги в свой чужой карман, а потому в свой карман. А просто потому, что основное дело, ради которого этот чиновник поставлен на место, оно начинает делаться либо спустя рукава, либо как раз вот за это самое вознаграждение, именно потому, что воровство становится не побочным бонусом, а главным мотивом для его действий, или во всяком случае он быстро приходит к этой мысли, и как следствие он прекращает нормально исполнять свою функцию, то есть принимает не те решения, которые выгодны в государственном там, масштабе или в рамках системы, а те, которые выгодны лично ему. Это очень похоже на принятые в государственных интересах, но на самом деле диктуются личными мотивами, что часто и обнаруживается потом. Поэтому, к сожалению, воровство в этом смысле оно не может быть побочным бонусом. Оно может быть только основной деятельностью, оно вытесняет главную деятельность. И более того, люди, которые заточены уже на эту систему, то есть которые вошли в нее, которые уже воруют, их вот как бы перековать и заставить работать в интересах системы очень сложно, чем и объясняются вот те проблемы, которые у нас возникают в разных областях, включая самую заметную сейчас, это вот военное дело. Ну и еще один, да, ваш вопрос или тезис, да, это то, что идиоты типа Дем Шизы были в самом начале 90-х, ну, где-то к середине 90-х, они уже либо поумнели, либо были вытеснены. Понимаете, на самом деле, конечно, вот такой явный оголтелый Дем Шизы, который мы видели на митингах там и так далее, его и в то время в аппаратах управления было немного. Потому что даже тот же самый Чубайс с Гайдаром, ну и прилежащие к ним там всякие Альфреды Кохи там и прочие Гусинские, они не были, в общем, в прямом смысле слова, демшизой. Это были циничные воры, которые поставили, как говорится, на разграбление страны и на то, что им с этого перепадет своя доля. Ну или искренне верили, как Гайдар, например, насколько мне известно, в то, что вот если все разрушить до основания, то потом все само вырастет. Причем, заметьте, само. А я буду только так культивировать и, так сказать, этот процесс. Так как окучивать его умными фразами. Но в этом смысле, вот буквально истеричный Дем Шизой такого митингового плана, они все-таки не были. Это были, да, демократы. Демократы такого оголтелого западного тона. Ну, демократы, там я беру большие кавычки. Вот. Но, тем не менее, не вот Дем Шиза, который иступленно там ради идеи там готово было вот на все абсолютно пойти. Они действовали очень расчетливо, очень цинично. Тем более, что ломать не строить. Да? Это, разрушать это всегда проще, чем что-то созидать. Собственно, в разрушении именно они и преуспели. К 94-95 году действительно наиболее одиозный из вот этих вот демократов, которые я бы, тем не менее, не стал все-таки вот относить к категории Дем Шизы. Они действительно были вытеснены из основных аппаратов управления. Отказался Гайдара. Чубайс засиделся дольше всех. Бурбулис такой был вполне известный, как он назывался, государственный секретарь. По-моему, единственная должность в виде госсекретаря, наверное, скопированная с американского прецедента, которая завелась вот в ельцинской России. И, в общем, вместе с Бурбулисом и окончилась. Дальше все как бы перешло на уровень министерств, так сказать, достаточно привычных и так далее. Ну вот, пожалуй, это вот наиболее яркие представители, которые были вытеснены вот этим в середине 90-х, которых можно было считать, ну, представителем какого-то оголтелого курса вот этого прозападничества. Но, я повторяю, это был циничный расчетливый курс, и в этом смысле он не базировался на какой-то идеологической шизофрении, понимаете, вот чем характерно была, собственно, демшиза вот такого митингового плана. Хотя, в общем, как в свое время любил выражаться очень часто Саша Краснов, плохо, так сказать, понимать разницу в оттенках вкуса дерьма. Вот, поэтому, так сказать, кто из них действительно там больше или меньше подходил к этой категории демшизы, мне, конечно, судить трудно. Я могу здесь ошибаться, я не навязываю свою точку зрения. Вот, просто ну, у них, скажем так, находясь на высших государственных постах, не было причин загибаться в сторону какой-то митинговости, такой демонстративной. Поэтому, может быть, они не казались мне, во всяком случае, в то время представителями именно этой демшизы, которая преимущественно относилась вот именно к такой уличной поддержки демократов, приходящих, так сказать, выступлений. Вот примерно так я бы поглядел сейчас на эти события.